Здравствуйте, дорогие друзья. С вами... Здравствуйте, да, извините, я всегда люблю перебить. С вами подкаст «Дожили», Максим Бланд.
И Никита Щербаков.
Очень долго мы дискутировали о том, как мы назовем тему и как пойдет наш разговор в этом выпуске. В общем и целом, мы сошлись на том, что поговорим сегодня о обрушении институтов. Совершенно непонятно, что еще может случиться завтра. Мои представления о том, что...
Да и не только ваши.
Что, так сказать...
Что, в принципе, можно себе представить, а что не очень.
Да, совершенно верно.
Что можно, что нельзя. Но прежде чем мы перейдем к президенту США Дональду Трампу, я бы хотел сделать небольшую оговорку.
Давайте.
Джина выпустила из бутылки, открыла этот ящик Пандоры, ровно Владимир Путин,
да?
Да. Который начал разрушать консенсус, сложившийся в мире, да? Начал разрушать какие-то принципы, который неразрывно связан с представлением о цивилизации, да, о том, как устроена цивилизация, ну, прежде всего, западная, да, она доминирует. И начал разрушать институты не только внутри России, но и международные в том числе, да, предлагая иногда взамен, иногда не предлагая взамен ничего, иногда предлагая взамен что-то. И вот этот образ действий, он оказался с внешней стороны, когда не тебя бомбят и не тебя сажают в тюрьму за инакомыслие, не тебя там преследуют за твою сексуальную ориентацию, очень привлекательным, потому что, ну как, а почему бы и нет, собственно, да? В интересах как бы России геостратегически взять вот этот кусок земли, да, ну нам нужнее, потому что это же началось внутри России, это началось сильно загодя, да, когда все эти переделы собственности, там государству нужнее, ну, много можно вспоминать примеров, когда государство решило, что ему нужнее, ну и вот в Лондоне образовался очередной человек, который заранее побеспокоился о том, чтобы предпринять меры против недружественного поглощения. Вот государство получило то, что хотело, в Лондоне оказался очередной опальный олигарх, ну и так далее, да, и все это развивалось. Это тоже нарушало представление, ну, при этом кивали, ну, ладно, ну, это вот молодая, не оформившаяся еще там в цивилизационном плане с неокрепшими институтами, но они идут как бы верным путем, оказалось, что совершенно неверным. Вот, и вот это... Вот этот образ действий, он в Штатах наложился, ну, не только в Штатах, да, если мы посмотрим на Европу и на то, что происходит там с тем, кто там набирает все больше и больше очков, это стало такой привлекательной штукой. Вон Венгрия, пожалуйста, вон Сербия и так далее.
Извините, раз уж такая оговорка, так сказать, у нас вильнула все равно мысль туда, видимо, куда надо и о чем болит сердце, а это в сторону Родины. Я буду цитировать такие базовые доводы условно той стороны. И всегда слышал, сколько себя помню, что, ну, Америке-то можно было, значит, Ирак там, Афганистан, сменять правительство, бомбить, вводить войска и так далее. Просто, мол, Россия долго терпела, и вот, наконец, настало время как бы играть по тем же взрослым правилам. Так получается, как бы, что, ну, это же американцы начали уже это, вот эти цивилизационные правила нарушать.
Ну, давайте есть очень простой и короткий ответ на вот эти все... рассуждения, которые не относятся к Дональду Трампу.
Да-да-да.
Ни Ирак, ни Афганистан, ни Белград не стали частью Соединенных Штатов Америки. Да? Они превратились в 51-й, 2-й, 3-й и 8-й штат прекрасной, большой и могучей страны. Да? Всегда все эти военные операции были обусловлены, были согласованы с союзниками, там, по НАТО и так далее, и были обусловлены и на уровне мирового сообщества, объяснены теми или иными причинами. Договором о нераспространении ядерного химического оружия, да, оружия массового поражения, как в случае с Ираком, да. Другое дело, что там можно спорить, там, работал Саддам Хусейн над ядерной бомбой, не работал Саддам Хусейн и так далее, да. То же самое относится к израильским или, возможно, американским ударам по ядерным объектам Ирана. Нигде, ни в одном самом страшном сне нельзя представить себе, что Иран станет частью территории Израиля.
В современном мире немножко страшно произносить такие вещи, потому что реально, словно бы специально, потом так страшно представить? Пожалуйста.
Страшно, да? Ну, побойтесь еще немножко. Да, вот эти взрослые правила, и поэтому, когда Владимир Путин играл по этим правилам в Сирии, ну, в общем, ни у кого даже, ну, как бы не было, ну, да, ну, вот свои интересы отстаивает, у этого свои интересы, у этого свои интересы. Один защищает Башара Асада, другой пытается его свергнуть, те и эти пользуются своими аргументами. Это такая вот игра, которая, на самом деле, еще с советских времен там, в Никарагуа, в Гондурасе, в Африке вели крупные страны, и вот эта вот возня, она не прекращалась практически никогда. Да, но это не выходило за определенные рамки, по крайней мере, в Европе.
Ну, так вообще и выглядит разрушение стереотипов об институтах и правилах в наших головах.
О красных линиях.
О, да, красных, да, линиях, да. Ну, типа, так принято, а так не принято. Причем чаще всего это же даже... Ну, то есть я понимаю, что в мировой политике это все как раз четко определено разными законодательствами. Я скорее о бытовом восприятии человеческом. Человека, который наблюдает за политической ареной мировой, он как бы же чаще всего на интуитивном уровне. То есть что можно и что нельзя, определяется тем, что дольше практиковалось, а что давно не практиковалось. И кажется, что переместить одно в другое довольно просто. Ну, просто начать так делать, и все, это будет новой нормой.
Да, но беда в том, что эта новая норма ведет за собой разрушение порядка, который грозит очень серьезными последствиями. Да? Мы вспомнили про Владимира Путина, а среди его тезисов, часто повторяемых, тезис, например, об уязвимости и хрупкости мировой финансовой системы, который является, в принципе, совершенно справедливым. Ну, так сложилось, что после отмены привязки доллара к золоту мир держится на абстракции. И о противоречии между тем, что американская валюта, с одной стороны, регулируется Федеральной резервной системой, и которая исходит исключительно из американских экономических реалий, да, из уровня безработицы, из уровня промышленного производства, из уровня инфляции и так далее, да, они принимают решения, исходя из их, мир не очень интересует. Но при этом она одновременно является и мировой валютой, основной мировой валютой. И вот этот статус основной мировой валюты позволяет США в течение последнего полувека, например, финансировать хронический торговый дефицит. Например, позволяет США финансировать бюджетный дефицит. Да? То есть, ну, государство тратит больше, чем получает налогов. Это длится десятилетиями. Цифра эта после 2008 года, особенно после вот этих программ по спасению американских банков и институциональных инвесторов, растет как снежный ком. Но, тем не менее, это продолжает работать. Да? Потому что так устроена мировая экономика. Так устроено, что вот китайцы живут за счет того, что они экспортируют больше, чем импортируют, и это позволяет им финансировать там, суперсовременные заводы, строить, получать американские, в том числе, инвестиции, не только американские, но и из других развитых стран. И у них модель развития такая. Они пытались уйти после того же 2008 года, пытались уйти в сторону упора на внутреннее потребление, но пока это у них не очень получается. Говорить про другие страны тоже действуют похожим образом. Ну, у кого-то бюджетный дефицит, у кого-то торговый дефицит, у кого-то профицит. Но, например, там ближайший союзник США – Канада. У них вся практически экономика заточена на то, что вот у них есть такой большой сосед, который покупает их товары. У них промышленность работает на обеспечение американских потребностей. Да? Особенно это касается там нефтегазового комплекса, который в Канаде развит. И сейчас, например, оппозиция критикует власти Канады за то, что те, подобно России, кстати, вместо того, чтобы развивать какой-то танкерный флот, нефтяные терминалы, строили трубы, угу, которые шли вот в определенном направлении. Это гораздо дешевле, да, но когда начинаются такие вот взбрыки, вроде, а давайте вы станете нашим 51-м штатом, мы не очень хотим, а тогда вот мы вам сейчас покажем и перестанем покупать вашу продукцию. Американцы тоже, безусловно, от этого бы проиграли. И это, кстати, карта со стола не убрана. Да? Я напомню, что пока торговая война между США, Канадой и Мексикой не закончена, а только отложена на 30 дней. А и Трамп еще будет смотреть, насколько хорошо стараются канадцы и мексиканцы, чтобы перекрыть там поток, я не знаю чего, нелегальных мигрантов и каких-то там наркотиков в сторону США. Система рушится. Да, вот никогда канадцам не могло прийти в голову, что это в принципе возможно, да, что США в принципе возьмут и скажут, а давайте станете нашим... То же самое, как и датчанам, да, им не могло в голову прийти в принципе, что США предложат им продать Гренландию. Не знаю, да, дошло ли до вопроса цены. А если так можно, ну почему бы не предположить, что можно вообще все, что
вообще
угодно.
Вообще все, что угодно, конечно.
Да, и, соответственно, дальше уже вступает в действие вопрос того, что страны начинают реагировать вот на эти потенциальные угрозы, которые раньше воспринимались как мизерные, незначительные, которыми можно игнорировать. Да, вот теперь эти риски пересматриваются. Эта штука чрезвычайно затратная. Ведь, ну, посмотрите на примере Европы или на примере российской тут же, той же экономики. Взять и повернуться на восток, с запада, да, когда у вас с советских времен, 70-х годов прошлого века, вся вообще модель экономики была построена на том, что вы продаете в сторону Европы нефть и газ, поставляете сначала нефть, потом газ, там еще какой-то уголь, а потом металлы. И за счет этого финансируете дешевые тарифы на электроэнергию, дешевое топливо и, в принципе, поддерживаете конкурентоспособность всей обрабатывающей промышленности. Да? Ну и закупаете параллельно то, что не можете производить внутри страны, потому что у вас не хватает людей, потому что вам нужно делать много оружия, в том числе финансировать производство того же оружия, чтобы быть таким вот пугалом международным. И вдруг эта модель вот сломается, да, и последствия, ну, Россия еще в полной мере не ощутила, но тем не менее, да, не ощутила в том числе и потому, что сумела путем сверхтрат, вот сверхдоходов, полученных на фоне кризиса энергетического предвоенного 21-22 года, обеспечить себе танкерный флот, обеспечить себе там дополнительные мощности по сжижению газа, да, и снизила вот эту зависимость, да, сейчас там пытаются строить, не очень получается, да, опять же, проблема не решается, пытаются расширить БАМ и Транссиб, чтобы увеличить товаропоток в сторону Китая, ну, как бы уже силёнок на это не хватает. Благо, повезло с глобальным потеплением, открылся Северный морской путь, который Россия, кстати, и не без помощи Китая активно осваивает, и уже это бьет по той самой сложившейся в мире системе, ну, потому что для этого России и Китаю не очень нужны Соединенные Штаты Америки и их доллар, да. Вот такого рода перестройка, и если эта перестройка начнется сразу везде, все вспомнят, что я буквально там несколько минут или часов назад посмотрел информацию о глобальном долге. Есть в Вашингтоне такой институт международных финансов, который каждый год публикует цифру глобального долга, который включает не только государственный долг, который считают в МВФ, он уже приближается к размерам мировой экономики, к 100% ВВП или к 100 триллионам долларов. А вообще весь долг, который является долгом государств, корпораций и домохозяйств. Вот он в мае прошлого года, они опубликовали очередную цифру, следующую опубликуют, видимо, в этом мае, 315 триллионов долларов. Он гигантский, гигантский навес, да. Пока все это работает, представьте себе, что вы должны в три раза больше, чем вообще то, чем вы владеете. Ну, сложно представить себе это. И продолжаете занимать, да, и цифра, и вам продолжают давать в долг. Да. Фантастическая ситуация.
Но при этом мне кто-то еще должен там поменьше. Оттуда, отсюда, и так вот это все и работает.
Да, все должны всем, но в этом отношении Россия является очень любопытным полигоном, потому что она прошла в 90-е и в нулевые через значительную часть тех потрясений, которые, в принципе, могут случиться. Да, и не случайно вот эта вся боязнь финансовых властей нулевых слишком раздувать государственный долг, слишком раздувать бюджетные расходы. Вот это финансовая стабильность, к которой стремился Кудрин, она взялась не на пустом месте, она пришла из 90-х, потому что они видели, к чему может привести то и это. Да? Вот у США такого опыта нет. Они очень перепугались тоже в 2008 году, но потом взяли, напечатали пару триллионов. И вроде проскочил, да, не случайно небо на землю не упало. Весь мир немножко удивился, мягко говоря. Но тем не менее, прошло, да. Вот не было 38 миллиардов долларов на спасение Lehman Brothers. А к концу года, да, прошло пару месяцев, Бен Бернанке вытащил из ниоткуда. Сначала 500 миллиардов долларов на спасение американских банков и страховых компаний, которые страховали ипотечные программы, а потом не прошло и несколько месяцев, еще полтриллиона и так далее. Да? Вот те проблемы, которые привели к кризису 2008 года, который в американской прессе, в британской прессе, там, в европейской прессе называли потенциальной второй Великой депрессией. А вторая Великая депрессия – это очень, очень страшная штука, да, могла бы, особенно в нынешних обстоятельствах, когда экономика остается глобальной. И проблемы в Аргентине, например, могут спровоцировать проблемы в Южной Корее. Хотя уже тогда, да, вот появились эти разговоры о том, что мировая финансовая система как-то не очень хорошо устроена, да? Потому что какой-то Лемон Бразерс, про который в Политбюро ЦК КПСС или в Компартии Китая никто никогда ничего не слышал, вдруг способен спровоцировать вот такую вот волну, в результате которой в Пикалёво нечем платить зарплату рабочим, да, вот, и приходится Владимиру Владимировичу Путину ехать в это Пикалёво и трамбовать Олега Дерипаску, чтобы он, значит, ручку вернул и рабочим заплатил. Вот, то есть уже тогда и Китай, и оттуда родилась и двадцатка, и Китай вместе с Россией и некоторыми другими странами пытались совершить некоторую такую мягкую революцию и сказать, ну да, давайте вот, вот это противоречие, вот этот конфликт интересов уберем. Ну что такое, ну, Федеральная резервная система, она чем занимается? Мировой экономикой или американской? Попытались сделать МВФ таким эмиссионным центром, ничего не получилось. Но при этом китайцы все-таки они прекрасно понимают, что если начнется торговая война, если они начнут топить доллар, то в Америке, конечно, начнется серьезная инфляция, у них будет дефицит товаров, у них, ну, потому что взять и заместить китайский импорт. Только в голове Дональда Трампа может быть такая схема, что это получится быстро. Хотя и он говорит, что просто не будет, мы должны будем готовиться к тяжелым временам. Но и китайские рабочие останутся без работы, без зарплаты, а все-таки миллиард с лишним населения – это такая штука, которую…
Чувствительная.
Чувствительная, да, которая, если взорвется, и Китай демонстрировал не раз, что бывает, когда начинаются социальные потрясения в стране с миллиардом населения. Ну, впрочем, я думаю, что если социальные потрясения начнут в США, тоже мало не покажется никому. Были надежды на то, что Дональд Трамп придет, и сначала он всем погрозит, как с Канадой и с Мексикой, заявит высокую планку, скажет, ну все, вот-вот, если вы не пошлете двух солдат на канадскую границу, то мы тогда вот устроим мини-апокалипсис в отношениях наших двух стран. Вот в отношении с Китаем он ничего им не предложил взамен, да, вот, может быть, он просто не придумал. Я напомню, что Дональд Трамп объявил о том, что он вводит Китай 10%,
а Канаде
и Мексике 25%. И в последний момент, буквально в распоследний момент, ему позвонил президент Мексики, канадцы сказали, что, наверное, у нас так, как у мексиканцев, не получится. Она пообещала послать 10 тысяч мексиканских солдат на границу и укрепить ее, и так, чтобы ни одна мышь не проскочила, но попросил его взамен американцев, чтобы те проконтролировали контрабанду оружия в Мексику, которую ведет тем же самым наркокартелем со стороны США, да, то есть эти претензии оказались взаимными. Потом дважды Трампу пришлось созваниваться с Трюдо, это было тоже очень смешно, потому что, ну, мексиканцы сказали, мы пошлем 10 тысяч солдат. Они созвонились, Трамп созвонился с Трюдо. Трюдо говорит, у нас уже там 10 тысяч солдат есть на границе.
Магическое число.
Да, да. После этого потребовался второй созвон, просто чтобы Трамп мог придумать, что еще у него попросить у Трюдо, чтобы можно было заявить о громкой дипломатической победе. И он попросил в итоге, чтобы канадцы закупили на 1 300 000 000 000 долларов вертолеты и какое-то оборудование для того, чтобы лучше охранять свою границу. Ну, Трюдо согласился, но осадчик остался. Вот, а в отношениях с Китаем нет. Пошлины вступили в силу, китайцы ввели ответные пошлины на американский сжиженный природный газ, автомобили многолитражные, на сельскохозяйственную технику и на уголь, который Китай покупал у США. И теперь сжиженный природный газ, который покупал Китай у США, они будут покупать у России. Уголь, который они покупали у США, они будут покупать у России. Поворот на восток, он тоже мгновенно не делается. Так же, как и американская экономика мгновенно не сможет заместить ни китайский импорт, ни канадский импорт, ни мексиканский импорт. Поэтому ситуация шаткая, да, вот повторение или продолжение кризиса 2008 года, оно лежит на столе. Разрушить вот ту систему, в которой там 300 триллионов глобального долга, все должны всем, да, довольно просто. Смотреть, что происходило в России в 90-е, да. Мало того, что там правительство печатало деньги, да, ну, все это закончилось плохо, но был так называемый кризис неплатежей, когда предприятия должны были бюджету сотни миллиардов рублей, бюджет должен был государственным предприятиям сотни миллиардов рублей, все должны были энергетическим компаниям за электричество сотни миллиардов рублей, и никто никому ничего не платил. Угу. Копеечка, которая появлялась, вкладывалась благополучно в ГКО, которые в 98-м году превратились в резаную бумагу. И без Анатолия Чубайса, который придумал взаимозачеты, ничего, да, так бы все в руинах и лежало. Эта практика бесконечного наращивания государственного долга, она не всегда срабатывает. Вот в России пока сейчас срабатывает, в Соединенных Штатах Америки срабатывает. А это значит, что мы на минном поле когда в любой момент может рвануть, и вообще все представления о том, как работает экономика, о финансах, о чем угодно, окажутся выкинутыми в корзину. Можно ли защититься? Вот, например, там кто-то говорит, о, покупайте биткоины, их всего 21 миллион будет. И действительно, смотрите, биткоин 100 тысяч долларов стоит. Или золото, да, вот золото там перед нападением России на Украину стоило там меньше 2 тысяч долларов за унцию, а сейчас уже приближается к 3 тысячам. Ну, потому что все подспудно понимают, что деньги, в принципе, неважно какие, да, канадские доллары, мексиканские песо или российские рубли, или американские доллары, или евро, в принципе, деньги как таковые, после 2008 года, они превратились в абстракцию, которая не имеет какого-то исчисления, да, их может быть 100 триллионов сегодня, а завтра 200, а послезавтра 50, да, никто не, потому что они сгорят в горниле фондового краха, да, краха на фондовом рынке. Поэтому люди ищут, за что зацепиться. Но в ситуации, когда рушатся институты, любая покупка, любая собственность, если она не защищена при помощи оружия, тоже превращается в абстракцию. У вас есть на счете миллион долларов, а потом бац, его не стало. Это тоже практика, которую начала Россия. Вспомните, что происходило со сторонниками Навального. Угу. Когда у них на счетах вдруг оказались огромные минус.
Да, совершенно.
Гигантские минусы. И тогда этот звоночник уже прозвенел, что даже если у тебя есть деньги, это не значит, что они у тебя есть.
Возможно, у тебя их нет.
Пока это было внутри России, это можно было списать на неустойчивость институтов. Но сейчас эта штука распространяется. Поэтому если вы купили участок земли в надежде вести потом натуральное хозяйство, да, сажать картофель, да, собирательство или там охотой заниматься, бортничеством, то совершенно нет у вас никакой гарантии, что к вам на этот участок не придет группа пьяных демобилизованных солдат, умеющих и любящих обращаться с оружием, и не скажет, что теперь продукт вашего бортничества вы будете приносить вот сюда. А если не принесете, то... Вот. Очень неприятная ситуация, в которой лично у меня нету позитивного выхода. Да, пока все идет в эту сторону. В ту сторону, когда как на Диком Западе или как на Диком Востоке времен покорения Сибири, у кого пистолеты, кто быстрее умеет стрелять, тот и молодец. Да? А потом владельцы пистолетов сбиваются в стаи, и несчастные мексиканские крестьяне нанимают великолепную семерку для того, да, чтобы отбиваться от бандитов. Очень неприятная перспектива. Мне рисуется. Может, утешьте меня как-то.
Как я вас утешу? Я хотел... Ну, во-первых, получается, что в известной степени, наверное, мечты Владимира Путина, я не буду так уж за него утверждать, но у меня такое ощущение, что мечты сбываются. Наконец-то творится полный передел, так сказать, мировой политики. Вот как раз можно пересбиться в новые стаи и как-нибудь все заново допереподелить.
Да, но беда и проблема заключаются в том, что в 20 веке был достигнут какой-никакой консенсус о том, что можно себе позволить, а что не очень. И сейчас этот консенсус пересматривается, и все может вернуться в Средневековье, когда у тебя любой безумный правитель, владелец ЧВК, будет претендовать на передел. Да? То, что происходит между государствами, очень легко может перейти внутрь государства. То, что у вас российская армия или американская армия, или там, канадская армия защищает интересы Канады, интересы Канады могут оказаться в голове ее правителей в том, чтобы уничтожить 9 десятых канадцев, как это происходило в Камбодже. а остальным будет счастье, да, и вот от этого нет никаких гарантий, да, вот что завтра придет в больную голову, совершенно непонятно.
Почему мы говорим об этом сегодня, когда, ну, казалось бы, что это уже очень ясно прозвучало с момента начала агрессивной войны России против Украины?
Джин выпущен из бутылки, и он овладел уже такими головами, от которых зависит чуть-чуть больше, чем ситуация в отдельно взятом регионе Восточной Европы. Беда в том, что, может быть, это не такая беда, может, все действительно закончится, как с Канадой и Мексикой, но Дональд Трамп же сказал, что и с Европой будет торговая война. Он просто руки не дошли. Но он же ясно высказался, что определенно европейцы не хотят покупать американские товары, а нам шлют и шлют. Определенно мы будем повышать тарифы. Ну, просто вот, ну, он разорваться-то не может, человек, он один же все-таки. Ну, это глобально, да? Вот вчера вы считали, что вы союзники, а сегодня к вам приходят и говорят: дай мне, пожалуйста, $500, иначе мы начнем воевать. Да? Иначе дам по морде. Ну как? Вот.
Подождите.
Не ждали никакой беды.
Я всегда готов перевести все обратно на бытовые, обывательские мои собственные рельсы понимания, но все равно, но торговая война не равна агрессивной военной войне с оружием, взрывами и так далее.
Послушайте, если у вас в результате недружественных экономических действий благосостояние населения резко падает, как это произошло бы с Канадой или с Мексикой, что прогнозировали американские аналитики в случае, если вступили бы в силу тарифы, которыми пугал Трамп мексиканцев? Значительное число американских, в том числе автомобильных концернов, переводило производственные мощности в Мексику,
да,
и строили их недалеко от границы. Вот если бы эти заводы все встали, в Америке бы они тоже встали, да, потому что без деталей, которые они получают из Мексики, они не могут выпускать продукцию. США могли бы там придумать программу переобучения кадров, там, выделить из бюджета деньги детройтским рабочим, ну и в конце концов перетоптаться без этого количества автомобилей. Ну, выросли бы в цене автомобилей, да, в конце концов нашли бы альтернативных поставщиков, ну, рано или поздно. А мексиканские рабочие вышли бы за ворота завода и побежали бы через границу в те же Штаты. И в результате вот этой 25-процентной пошлины поток нелегальных или попыток нелегальной миграции мексиканцев в США увеличился бы в разы, да, ну вот буквально в течение считанных месяцев. Есть надежда, что потенциальная торговая война США и Европы, она выльется в такую же громкую дипломатическую победу США над европейцами. А вот что меня очень сильно радует, тот простой факт, что так легко дать Дональду Трампу то, чего он хочет. Ему нужны лавры человека, которые одерживают одну за другой дипломатические победы, желательно ничего при этом не предпринимая, кроме громких заявлений в социальных сетях.
И тем не менее, когда мы следовали сюда на запись, спускались по лестнице, что символично они поднимались, Максим рассуждал вслух о том, когда наступят серьезнейшие потрясения, когда наступят в этом году, или в следующем.
Да, ну вот смотрите, чем чревата торговая война? Это же не просто там одна страна перестает поставлять что-то другой стране. Даже кризис 2008 года показал, что вступают в силу финансовые ограничения, ограничения на отток капитала, такие сяки. Тогда это пошатнуло систему, очень сильно пошатнуло. А сейчас это способно ее окончательно добить.
Почему?
Потому что вот этот гигантский пузырь 300 триллионов.
Да, понятно.
Да, очень большой соблазн сказать, а вот теперь мы никому ничего не должны.
Никто никому ничего не должен.
Вот.
Как в психотерапии.
На чем держалась вот эта вся система, да? На том незамысловатом факте, что США никогда не объявляли дефолт по своим объектам.
Да.
Но может оказаться, что все может произойти.
Вообще ощущение, впервые, что весь мир держался на том, что США никогда, а дальше вот...
Да, вот США никогда, угодно. А дальше, видите, все случается впервые иногда, к сожалению. Резюмировать можно очень просто. Опять же, спускаясь по лестнице сюда, мы пришли к выводу, что новый мир, который строит Владимир Путин и Дональд Трамп, и отчасти Си Цзиньпинь, хотя Си Цзиньпинь, и вот по сравнению с Дональдом Трампом, Си Цзиньпинь и Владимир Путин сейчас играют на стороне старого миропорядка, как это ни парадоксально. Да, они призывают к свободе торговли, они призывают к защите инвестиций, к деполитизации там, прав собственности. И внутри России это, конечно, никто всерьез не воспринимает, да, но в принципе. Вот этот новый мир, который они все вот эти вот люди прекрасные, включая Илона Маска, пытаются построить. Не на Марсе, к сожалению, да, а здесь. Окажется более прекрасным, ну, невероятно волшебным, прекрасным, справедливым, добрым и чудесным. Проблема в том, что прежде чем он будет построен, тот мир, к которому привыкли, будет разрушен.
Да.
Период, когда мир уже будет разрушен, оно еще не построен, может оказаться крайне неприятным и может затянуться, и не все до этого нового прекрасного мира доживут. До каких пределов должна упасть российская экономика, чтобы Путин, значит, вот это заметил и на него это повлияло как-то? Да? Нету таких пределов, до которых должна была бы упасть российская экономика, потому что у Владимира Путина совершенно другие цели и средства их достижения. Да? Вот если не получается за счет экономического роста, а за счет экономического роста он только наплодил поколение, которое захотело еще и свободы. В 2012 году ему он разочаровался во всех этих экономических стимулах. Поэтому он обеспечивает послушание, что там бабушки на ужин едят, макароны или макароны с сыром, как-то ряженка в кремлевском буфете будет всегда свежая. А вот у нас у всех наступает период полной неопределенности. Да, вот если у нас с вами этот период неопределенности наступил 4 года назад,
да,
то сейчас это уже, я думаю, можно отнести ко всем живущим. Надеюсь, что до нового прекрасного мира, который придет на смену разрушающемуся нашему, мы доживем.
Постараемся сохранить хотя бы некоторые правила, прости господи, в личных взаимоотношениях.
Да, ну вот из этого и рождаются потом правила, которые действуют в отношении общества.
Понесем на себе этот груз.
А что нам остается?
Ничего, нас никто не спрашивает. Спасибо, Максим Блант, за, как всегда, яркую, бурную и очень витиеватую беседу. С вами были Максим Блант
и Никита Щербаков.
До встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».